вы чувствуете, что особая Божья благодать сегодня присутствует здесь вместе с нами? А вы заметили по каким-то особым признакам, да, правильно, спасибо, что это именно так? Или, может, для вас суббота как суббота началась и проходит? Вы знаете, каждый раз, когда мы проводим богослужение, люди, которые ответственны за богослужение, те, кто выходит сюда за кафедру, испытывают особый трепет и волнение, когда они обращаются в зал. И трепет с одной стороны и уверенность с другой стороны говорят очень о многих вещах. Прежде всего, это говорит и должно вам о многом сказать, что в тот момент, когда вы испытываете тоже своеобразное волнение застоящего здесь, на этом месте, то дьявол делает все возможное, чтобы это служение было испорчено и подавлено. Чтобы вот этот страх, чтобы неуверенность, она передалась и всем вам. Чтобы самая главная весть, которая прозвучит здесь, она была вами не понята и не услышана. Если вы почувствовали, что кто-либо из наших собратьев заволновался, молитесь в сердцах ваших для того, чтобы Господь поддержал его, потому что хвала произносится здесь не для людей, не ради людей, а исключительно только ради Бога. И чтобы в этот момент Господь дал свою силу этому человеку, и он не испытывал бы этого трепета, а самое главное, этот трепет бы не передался нам. Вы знаете, я каждый раз, когда слушаю тех, кто выходит сюда, испытываю сам тоже вместе с ними трепет, потому что я вспоминаю, когда первый раз начинал я говорить. Да, это была небольшая аудитория, но со временем она становилась все больше и больше и больше, достигала сотен человек. И я понимаю, что все это приходит с возрастом, все это приходит с опытом, да, с временем, которое мы проводим здесь, на этом месте. Но ведь это не главное. Главное – наше желание служить Господу. Я вчера в своей семье задавал один вопрос. Немножко попозже я задам его вам тоже, потому что он будет являться основным вопросом, над которым мы будем размышлять сегодня в течение нашей проповеди. Вы знаете, я хотел бы вам задать еще один вопрос, пока еще не относящийся к тому, но все-таки как-то наводящий на эту мысль. Скажите, как давно образовалась Протвинская церковь? Вы помните это? Сколько? 20 лет назад. Соответственно, у вас есть церковный день рождения, так? Когда он? Это очень хорошо. Я не хотел вас ввести в замешательство этим. Почему? Потому что, ну, обычно празднование дня рождения церкви начинается с какой-то одной единственной кампании, начавшейся в определенное время, и по крещению большой группы людей как бы знаменуется начало существования этой общины. Я вел не к тому, чтобы вас сейчас смутить и запутать, а лишь хотел сказать, что 20-летний возраст – это институтский возраст, это такой молодой, юный возраст, когда церковь только начинает еще фактически входить в свою жизнь, потому что есть период, в который вы учитесь, есть период, в котором вы взрослеете, есть период, в который вы приходите в зрелость. Хотя здесь большая часть сидящих – это люди пожилого возраста, прошедшие в своей жизни очень многое. Почему я говорю об этом? В жизни многих людей встают часто вопросы. Почему вы находитесь в церкви? Что вас сюда влечет? Почему, допустим, Вы не в мире, вы пришли сегодня вот на богослужение. Между прочим, возможно, у многих из вас есть проблемы из-за этого с работой. Вам приходится отпрашиваться. Вам нужно как-то объяснять своему начальству, что в субботу вы не будете выходить, а в пятницу вы должны работу гораздо раньше закончить, потому что субботний день начинается. Многие работают сами на себя, есть пенсионеры, но есть какая-то группа людей, которые тоже испытывают непосредственно эту проблему. Вот когда я устраивался на работу, я четко обозначил своему директору, что в субботний день я выходить не буду. Он говорит, да и не надо, у нас пятидневка, и проблем вообще не будет возникать. Ну, вы знаете, хорошо поверить на слово, но когда это прописано в контракте, это гораздо лучше. В контракт мне это не прописали, но тем не менее, через время у нас по приказу субботу объявили рабочим днем. Был аврал, нужно было очень многое делать, и сказали, ну, один день твой Бог подождет, ничего страшного не будет. Тем более, мы тебя даже не на целый день вызовем, нам всего лишь нужно твое присутствие на полдня. Вы знаете, я верующий всю жизнь. То есть я с детства верующий, мои родители верующие, моя бабушка, моя прабабушка верующая. Я верующий в поколении, как это говорят. И, наверное, для таких людей ну, несложно говорить, нет, я не пойду. В субботу, на работу, я пойду в церковь. Но вы знаете, для меня тоже было серьезным таким испытанием, когда я должен был обдумать все и в конечном итоге красиво это преподнести, чтобы правильно объяснить свою мотивацию, что на самом деле фирма не приобретет, она много проиграет в том, что благословение от одного сотрудника, она в принципе-то лишится, Бог отнимет его. И вы знаете, я очень молился, Господь решил эту проблему, я смог поговорить. Моего личного присутствия не потребовалось в этот день. Но буквально через полгода у нас опять своеобразный аврал, и у нас опять по приказу субботу объявляют рабочим днем. Скажите, ко мне подходили уже?
Наверное, нет.
А почему? Мне достаточно было одного заявления, четкого, аргументированного, и полгода плодотворной работы для того, чтобы показать, что я не лентяй. Что я выполняю свою работу качественно и хорошо, согласно той инструкции, которая мне дана. Это дает мне право в следующий раз обратиться к моему руководству, если такое возникнет, чтобы они, пересмотрев свое решение, могли лично для меня сделать отступление. Так оно и было сделано. И так продолжалось год за годом. Каждый год, как минимум два раза в год, у нас объявляли приказом субботу рабочим днем. На меня это никак не влияло. Теперь я обращаюсь к вам. Я знаю, что в вашей жизни, ну, должны были быть, за 20 лет существования вашей церкви должны были быть такие случаи, когда перед вами вставал вопрос. Как же отстоять библейскую субботу, свою веру и вообще не напрасность того, во что вы поверили? Я сейчас не требую от вас ответа, вы не должны мне его сейчас пересказывать, но я думаю, что в ваших внутренних сердцах вы там пересмотрите это все и придете к определенному решению. Сегодня мы с вами читаем предысторию того, о чем я говорил с вами в прошлую субботу, то бишь об апостоле Павле, о суде, который происходил над ним. Но меня интересуют некоторые тексты и люди, с которыми Павел будет встречаться, говорить им, и что они ответят ему на это. Вы знаете, что апостол Павел был обвинен в ереси, в своеобразном неверном мышлении. Иудеи непонятно что кричали, и в итоге апостола Павла арестовала римская стража, и дабы не отдавать его иудеям, по просьбе апостола Павла должны было его направить в Рим на суд Кесаря. Но, как вы понимаете, суд Кесаря не мог состояться вот просто так. «Хочу суда Кесаря, и, пожалуйста, направьте меня к нему». Все предыдущие инстанции обязательно должны были рассмотреть это дело, потому что направить узника Кесарю без веских доказательств и обвинений нельзя было. Кесарь должен был на свое, как суд высшей инстанции, должен получить был увесистый том всех обвинителей, свидетелей и тому подобное. И вот, в промежуточной инстанции апостол Павел встречается с несколькими личностями. Это очень значимые личности, в принципе, во власти которых была возможность отпустить Павла еще вот на тот момент. Но в силу определенных обстоятельств Господь допускает, что апостол Павел даже спустя несколько лет освобожден не был. Первая встреча у апостола Павла происходит с Феликсом и его женой Друзилой. И при Феликсе апостол Павел проповедует ему о нескольких вещах. Он ему проповедовал о правде, о воздержании, о будущем суде. Хоть Феликс и пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, когда найду время, позову тебя». И вот время от времени он звал Павла. Тот приходил, опять проповедовал, и свидетельство Священного Писания. Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест. То есть шанс у Феликса был потерян. Он некоторое время слушал эти проповеди, возможно, где-то сердечко у него там шевелилось, это какие-то эмоции внутри пробуждало, но в конечном итоге он потерял этот шанс, и написано, что на его место пришел Порций Фест. И далее. «Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах». Вы сейчас видите людей, которые играют по своим правилам. Так, как им хочется, так они и будут поступать. Сейчас это лишь предыстория того, о чем я буду говорить. Для того, чтобы нам было понятно, что же происходит не только в жизни Павла, но еще некоторых людей, находящихся вокруг. Насколько мне известно, и Феликс, и Порций Фест – это люди не иудеи. То есть они не израильтяне по плоти, а фактически их можно было бы называть язычниками. Вы знаете, что апостол Павел был направлен по Божьему повелению как раз свидетельствовать язычникам, людям, которые не происходили от Божьего народа в полном смысле слова, то есть от Авраама, но которые тоже являлись частью обетования и наследования Царствия Божия. И вот апостолу Павлу дается возможность свидетельствовать таким высокопоставленным людям, для того, чтобы они имели возможность спасение. И вот этот Порций Фест, он пишет письмо, ему нужно заключение написать. И одно из обвинений, которое к апостолу Павлу имело отношение, давайте я сейчас вам скажу ссылку для того, чтобы вы тоже просматривали. Это 25 глава книги «Деяния святых апостолов». Я читаю сейчас 19 текст. В письме написано: «Но они...» то есть иудеи, имели некоторые споры с апостолом Павлом об их богопочитании, о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждает, что он жив. И поэтому, затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом, но так как Павел требовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражей до тех пор, когда пошлю его кесарю. Вообще, это письмо относится к царю Агриппе. Тоже очень известная личность. Это так называемый четверовластник, один из подданных кесаря Августа, наблюдавший за определенной территорией, вверенной ему по власти. И вот, находясь недалеко от Порция Феста, Порций пишет, что есть у меня узник, дело которого очень необычно. И я предлагаю тебе послушать его. Вообще, в то время очень любили слушать умных людей. Но сейчас так не любят, потому что у нас все умные. Да. Где не услышишь, где не прочтешь, везде умные люди. И такие умные вещи говорят. Иногда просто поражаешься. В принципе, это неплохо, я не против этого, но в то время некоторые люди не выражали свои мысли вслух, а вот были те, кто выражали, и такие, как апостол Павел, их очень любили слушать. Потому что что-то новое услышишь, побывал, я уже услышал там некого учителя, который говорит такие вещи, в которых надо еще 100 лет разбираться. И вот люди приходили для того, чтобы послушать, в том числе и приходит туда царь Агриппа. И вот, на другой день, когда Агриппа и его жена Вероника пришли с великой пышностью, вошли в судебную палату с 1000 начальниками и знатнейшими гражданами, по приказу Феста приведен был Павел. Вот в этот момент начинается свидетельство апостола Павла. Кстати, ничего нового вы там в принципе не найдете, это все, о чем нам уже известно. Как апостол Павел, будучи молодым человеком, гнал церковь, одобрял убийство верующих, как не понимал о том, что он делает, как Господь явился ему на пути и, заговорив с ним, сказал, что «я освобождаю тебя от свидетельства идти к израильтянам, ты должен свидетельствовать язычникам». Так далее, так далее, так далее. Апостол Павел говорит, это было еще издревле. Нашим отцам сказано, это в пророках было записано, что Иисус умрет и воскреснет, и о нем будет проповедано. Скажите, вот для язычника это имеет какое-то вот значение, в принципе? Кто умер, кто воскрес? Вообще воскрес ли он или не воскрес? Ну, имело это вот значение, допустим, для царя Агриппы? Ну, в принципе, нет, да? Почему? Потому что, ну, как правило, то, что происходит в чужой религии, ну, знаете, настолько спорно. Я никогда не буду пытаться судить о том, чего я абсолютно не знаю. Допустим, что происходит у буддийских монахов. Я просто не владею этой информацией. И да даже если бы и владел, я прекрасно понимаю, что в мире существует много чудес, и которые не только Бог творит. Поэтому зачем можно, ну, зачем нужно опровергать то, что является в данном случае от меня сокрытым? Так вот, царь Агриппа, ну, в принципе, он хочет послушать, что же ему скажут на это. Апостол Павел свидетельствует и доходит до момента, когда Господь является и говорит ему. «Но встань, встань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Я вчера смотрел... Помните, наверное, когда к апостолу Павлу обратились, кто ты, чей ты гражданин? Как он ответил? Он сказал, я римский гражданин. А тот, кто его спрашивал, он говорит, а я это гражданство приобрел за большие деньги. Когда-то очень давно мне попалась рассылка, и теперь уже, наверное... ну, как минимум лет 10 назад, в которой перечислялась стоимость гражданства в разных странах. Ну, скажем так, я не знаю, насколько это все официально было, и вообще правда или неправда, но хотя бы оттолкнуться от тех цифр, которые были представлены в этой рассылке. Ну, как вы понимаете, самые успешные гражданства, дающие возможность въезд в любые другие страны, за исключением, наверное, в арабские, гражданство Соединенных Штатов, но на тот момент стоило свыше 100 тысяч долларов. Я не знаю, сколько стоило римское гражданство, но, по всей видимости, немало. Вчера я почитал о римском праве и почитал, что вообще римским гражданином может стать только римлянин, то есть мальчик, младенец, рожденный от римлянина. Но мать его... не может быть из языческих племен, соответственно, покоренных. Она должна быть, ну так, как написано, латинкой. То есть, со светлой кожей. Вы понимаете, да? Это еще уменьшает возможность получения гражданства. Гражданство давалось, как воля Августа, кесаря, какой-то провинции, в данном случае вот захвачен, это была своеобразная милость. Какому-то воину за особые заслуги. То есть, в принципе, римское право не предусматривало получение гражданства, подачи документов и признание тебя легитимным вот по всем правам. Для этого нужно было еще родиться. Как вы понимаете, иудей, по логике вещей, не мог быть гражданином Римской империи. Соответственно, это было гражданство, данное его родителям в силу определенных условий. Возможно... как часть территории, которая в данном случае стала принадлежать римскому государству. То есть апостолу Павлу очень повезло. Родиться в гражданстве Римской империи, это было очень почетно, потому что она давала очень большие права. А кто-то, имея возможность, по всей видимости, через сенаторов покупал это гражданство. И это стоило огромных денег. И вот теперь сам Агриппа, Фест и все происходящие вот в данном случае люди, находящиеся рядом с Павлом, они находятся в большом затруднении. Римский гражданин осужден людьми, которые римскими гражданами-то по большой части не являются. Они часть Иерусалима, часть захваченной территории. Какие-то иудеи. Они обвиняют римского гражданина, естественно, здесь нужен суд высшей инстанции для того, чтобы решить этот вопрос. И, кстати, когда эти вопросы все обсуждаются, вы понимаете, да, сам разговор с проповедником не может не нести определенной цели. Вообще любой из проповедников, он преследует определенную цель. И, как вы понимаете, апостол Павел тоже использовал свои возможности, чтобы привлечь на свою сторону этих язычников, людей, которые пока еще в Бога не верят. Не знаю, по какой-то случайности царь Агриппа был просвещен во всех делах, которые происходили в Иудее. Возможно, он читал пророков, возможно, у него были какие-то еще сведения. Но тогда, когда апостол Павел начал развивать свою тему, что Христос пострадал, умер, воскрес на третий день, Порций Фест громким голосом стал кричать в толпе: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость тебя доводит до безумия». Как можно еще закрыть рот человеку? Попытаться унизить его тогда, когда он говорит. Что, в принципе, и было сделано. Апостолу Павлу задали вопрос. Ты от своей великой учености, тогда, когда ты правильно слагаешь свои мысли, ты безумствуешь. И вот в этот момент апостол Павел обращается и говорит: нет, я не безумствую. Нет в моих словах безрассудства, нет в них отсутствия логики. Я все говорю правильно. И смотря в упор на царя Агриппу, он задает ему вопрос. «Ибо знает об этом и царь, перед которым я говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь сокрыто, ибо это не в углу происходило». А вы понимаете, это совсем недавно произошло, и смерть Иисуса Христа, и призыв апостола Павла. Это совсем недавно произошло. Каких-то несколько десятков лет. Об этом слышали, об этом знали, об этом еще свидетели не умерли. Они все находились в это время. И задавая вопрос Агриппе, апостол Павел говорит: «Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» И, отвечая за него, говорит: «Знаю, что ты веришь». А дальше Агриппа отвечает Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». А вот теперь мой вопрос к вам. А что побудило вас стать христианами? Царя Агриппу апостол Павел не смог убедить. Он говорит: ну, чуть-чуть не хватило тебе, чтобы убедить меня стать христианином. Что вас убедило стать христианами? Для людей неверующих это ничего не значащая вещь. Для них нужно что-то веское, существенное, понятное, не абстрактное. Что побудило вас стать христианами? Попробуйте ответить то, что произошло в вашей жизни. Не совсем понятные для многих вещи. Дух Святой, кто это, что это, как Он повлиял на вас. Тоже как бы спорный вопрос. Что такое греховность? Вот любой с улицы возьмите, спросите его, человек, он сильно грешен? Он скажет, нет. Угу. То есть, получается, вам была дана надежда. Если все правильно суммировать, то вам была дана надежда. Вы не получили никакого другого заверения, вы получили только заверение, что если вы будете пребывать с Богом, то вы получите бизнес, машины, дома. Что вы получите? Вы получите вечную жизнь. Как факт этого бессмертия. Я вчера задал этот же вопрос и сыну моему. Я говорю, что тебя побуждает быть христианином? Ну и пытаюсь, естественно, его всячески такими вопросами завалить. Я говорю, ну у тебя папа с мамой верующий, у тебя бабушка с дедушкой верующий, у тебя вторые бабушка с дедушкой верующие, у тебя дедушка служитель. Тебя что побуждает быть христианином? Тебя, может, папа с мамой заставляют? У него глаза так расширились. Он пытается найти ответ. Он говорит, ну как тебе объяснить? Я говорю, как хочешь, так и объясняй. Найди мне ответ, почему ты хочешь быть христианином. Я говорю, твои товарищи в школе ругаются? Ругаются. И тебе хочется. Улыбается. Я говорю, а ведь нельзя. Тебе ведь как верующему нельзя ругаться. Да. А... обманывать можно? Нет. А брать чужое без спроса можно? Нет. А бить младших можно? Нет. Так я говорю, ты не свободен. Вот они свободны. Они могут делать все, что хотят. А ты? А ты стеснен тем, что тебе говорят родители. Нет, нет, пап, подожди, ты неправильно говоришь. И не вы меня этому. Нет, конечно, вы меня. Я говорю, так это мы тебя научили? Или ты пришел к этому сам? Чего ты хочешь в жизни? Почему ты хочешь быть христианином? Вот этот вопрос задавали когда-то и мне. Я вспоминаю, я учился в начальной школе, начальной, вы сами знаете, с 1 по 4 класс. У нас очень часто менялась учительница, классный руководитель. Я не знаю, что так случилось именно к нашему классу, но последние 2 года у меня вела учительница, я до сих пор прекрасно помню все черты ее лица, только фамилии не помню, имя хорошо очень помню, имя, отчество. Как же ж она меня доставала. Буквально каждую неделю мне был допрос с пристрастием. Почему же ты христианин? Почему ты верующий? Почему ты веришь? Тебя папа с мамой так учат? Вы можете себе представить, если ребенок скажет, что его мама с папой так учат? Что было бы тогда? А, это возраст, вот, 9 лет приблизительно. Что может ребенок ответить в этот момент? Но я это говорю и не рассказываю не для того, чтобы показать, что дети того времени отличаются от детей этого времени. У нас все одинаково, и задают нам вопросы одинаковые. Только время другое. Дети того времени понимали, что родителей нельзя никак подставить, и нужно было бы искать ответ внутри себя. Современные дети опираются на то, что они имеют свободу совести, свободу вероисповедания, что хотят, то и делают. Это закон за ними закрепил. Немножко как бы более свободно, то есть тоже родители вроде бы не фигурируют. Но если мы сейчас опустим конкретно только детей и зададим вопрос взрослым. 20 лет назад кто-то где-то здесь, возможно даже здесь в ДК, проводил евангельскую кампанию на который вы услышали весть, и вы обратились к Господу. Поразмышляйте над вопросом, что дало вам шанс стать христианами. Потому что этот вопрос вам скоро зададут опять. Приближается то время, когда каждого из нас спросят, где ты и на чьей ты стороне стоишь. Ты с ними там, в меньшинстве, или ты с нами, тут, в большинстве? Прошу прощения. Если мы не будем иметь четкого представления о том, почему мы находимся здесь, в меньшинстве, мы не сможем, каждый раз проговаривая это, отстаивать эту точку зрения тогда, когда мы станем уже перед главным вопросом. Тогда, когда нужно будет в одночасье решить, с кем мы будем. Кстати, вы знаете, что апостол Павел в этот момент, когда, услышав ответ царя Агриппы, «Ты немножко не убеждаешь меня сделаться христианином», апостол Павел говорит, «Молил бы я Бога, чтобы мало ли или много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме вот этих уз». На что царь, Вереника и сидевшие с ним встали и, отойдя в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппа Фесту, можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель послать его кесарю. В скольких руках была жизнь апостола Павла? Вы знаете, что состояние той христианской церкви было настолько большим, что они раз 100 апостола Павла могли свободно выкупить у кесаря. Состояние было настолько огромным, и власть людей, которые находились в доме кесаря, настолько была сильной, что они его могли раз 100 выкупить. Но апостол Павел этим воспользовался? Нет. Я знаю, они бы все свои имения продали бы. Все, что только можно было, они сделали бы, вложили бы эти деньги, и они бы апостола Павла освободили. Но он знал одно, что Бог имеет определенные планы. И он этот вопрос поставит перед каждым человеком. Что побуждает тебя не верить в то, что говорится? И, кстати, этот вопрос тоже будет задан людям. Только вам, верующим, будет задан вопрос, почему вы стали верующими, почему вы до сих пор христиане? А другой вопрос задаст Бог. Что я еще не сделал вам, чтобы убедить вас стать моими подданными? Я все вам отдал, я все открыл. Сына своего отдал. Я вам вечность открыл. А от вас нужно было только согласиться и поверить. Что еще не было сделано? Мы сегодня, через некоторое время, закончив это богослужение, разойдемся с этих мест. Но сюда, на ваши места, на каждое из этих мест, придет человек. И он будет сидеть на этом месте. И он в конце этого цикла лекций, который проводит Вадим Николаевич, тоже будет стоять перед вопросом. Что еще нужно сделать для этого человека, чтобы он поверил? Вы знаете это? Что нужно еще сделать? Я знаю. Вы сейчас сидите на этом месте, молитесь за это место. Потому что если вы не помолитесь за это место, там будет сидеть агент дьявола. И он будет делать все возможное, чтобы шептать и справа, и слева. человеку, отвлекая его мобильным телефоном, мыслями, детьми, чем угодно, но только чтобы он не услышал главной вести. Вы знаете, что сегодня будет очень ответственная тема. Сегодня будут объяснять тему спасения, а продолжение этой темы грехопадения, и почему это произошло, и как это произошло. Люди должны знать правду, иначе мы не сможем убедить их стать христианами. И тогда Господь скажет, что я еще не сделал? Что я еще не сделал, чтобы убедить вас стать христианами? Мы стоим на пороге ответственных событий. Сейчас проводить евангельские кампании все сложнее и сложнее. А с этого года официально подписано президентом Медведевым указ о том, что во всех школах нашей Российской Федерации вводятся обязательные уроки по религии. Ну, и вы понимаете, да, кто будет вести эти уроки. И с каким наклоном будет вести эти уроки. Отказаться от них нельзя. Чем больше мы будем медлить, тем меньше у нас остается возможностей рассказать людям о том, что Бог грядет очень быстро. Я уверен, что в наших сердцах мы внутри пересматриваем то вот событие, которое произошло когда-то, очень давно, при крещении, когда мы обещали Господу верить Ему, покаяться во всех своих грехах. Но прошло очень много времени. И сейчас мы должны опять задаться вопросом, что побудило нас стать христианами? И только это даст возможности нам устоять в будущем. Я сейчас вас всех призываю к молитве. Пока я буду молиться, обратитесь в сердцах ваших тоже к Господу. Пусть Господь вам подскажет, если вы еще не нашли ответ, почему вы стали христианами. А если вы знаете это, пусть Господь утвердит в вас это решение, сохранять это убеждение до дня, когда Он явится забрать вас отсюда, с этой земли.